Те, кто помнит. Пролог. Тусклый свет луны, серебристой полоской, пробивался сквозь неплотно задернутые шторы в королевской опочивальне. Король сидел на кровати, свесив ноги на пол и сгорбившись. Ему не спалось уже который день, тревожные мысли, цепкие и назойливые, не хотели его отпускать. Он был еще не стар, но выглядел старше своих лет. Глубокие морщины уже пролегли на переносице и на лбу, а уголки губ были чуть опущены к низу. Видно было, что ему слишком часто приходилось принимать тяжелые решения. Король задумчиво смотрел на полоску лунного света на полу, витая где-то далеко в собственных мыслях. В этот момент дверь в спальню жалобно скрипнула. В комнату, держа в руке тоненькую свечу, вошла невысокая женщина. На ее голове было темно-серое траурное покрывало, такие носили вдовы, демонстрирующие, что все еще скорбят по умершему супругу. Темное платье, скрытое под накидкой, было тонкой работы из дорогой ткани. Женщина легко и уверенно пересекла комнату и уселась напротив короля в мягкое бархатное кресло. «Доброй ночи, сынок», — произнесла она слишком бодрым для позднего час голосом. «Тебе не спится?» «Мама», — буркнул король, не отрывая взгляда от пола. «Я же просил тебя стучать. И вообще не заходить в мою комнату без предупреждения. Почему ты меня никогда не слушаешь?» «Ну, сынок», — с легким упреком сказала женщина. «Я же все-таки твоя мать. Было бы странно докладываться собственному сыну о моем прибытии. К тому же, я ведь тоже королевская особа». Король лишь хмыкнул, ничего не сказав. «Сынок», — голос матери стал деловитым. «Ты обдумал мое предложение? Что скажешь?» Король резко вскинул голову. Его глаза, подернутые усталостью, теперь стали решительными. «Нет. И еще раз нет. Я говорил тебе, что мне не нравится твоя затея. Все твои. Заигрывания с мраком кажутся мне опасным безумием». «Зря ты так думаешь», — женщина удобно откинулась в кресле, и тень от ее покрывала заплясала на стене. «Более того, я абсолютно уверена в успехе. Да и тебе не помешала бы магическая поддержка. Особенно сейчас». Король покачал головой. «Я сам разберусь», — буркнул он, но его голос прозвучал неуверенно. «Станислас». Голос женщины стал шелковистым, она перешла почти на шепот. Король знал этот тон, так его мать вела с ним переговоры с самого детства, когда ей нужно было в чем-нибудь его убедить. Сейчас времена неспокойные. Мало того, что восстания разрастаются, как плесень после дождя, и повстанцы все сильнее напирают. «Я понимаю, это тебя тревожит. Но есть другая, куда более страшная опасность. Мальчишка набирает силу. Если он доберется до Белой горы и сможет пробудить древнюю магию или обретет себе союзников среди бунтовщиков. Это все слухи. И вообще, он туда не доберется», — резко оборвал ее король. «Я этого не допущу». Королева-мать покачала головой, и серебряные пряди волос мелькнули из-под покрывала. «Ты даже не знаешь, где он сейчас. Как он выглядит? На что он уже способен? Мы знаем, что союзники у него уже есть. Но имеем очень смутное представление об их силах и пути». Король криво усмехнулся. «Я уверен, ты раздобудешь всю необходимую информацию». «Конечно, раздобуду», — легко согласилась она. «Но мне было бы гораздо проще действовать, если бы ты согласился на мое предложение. Сила мрака. Я не буду заключать сделок с мраком». Голос Станисласа, сдержанный до этого, прорвался наружу резким, почти истеричным выкриком. Он вскочил, сжав кулаки. Лицо королевы-матери стало жестким, как резная маска. Все притворные мягкость и материнская нежность испарились в мгновение. «Хорошо», — прошипела она. «Я услышала твое решение». Она поднялась, взяла свою свечу и направилась к выходу. На пороге обернулась. «Я еще зайду. И повторю свое предложение. Возможно, ты передумаешь. Главное, чтобы не было слишком поздно». Ее взгляд, холодный и пристальный, на мгновение впился в сына, прежде чем она скрылась за дверью. Бесшумно, как тень, она скользила по спящему коридору, освещая путь дрожащим язычком пламени. Служанка, попавшаяся ей навстречу, вздрогнула при ее виде, низко склонилась и прошептала: «Леди Марна». Королева не обратила на нее никакого внимания. Она подошла к неприметной двери в конце галереи, достала из складок платья тяжелый железный ключ, вставила его в замок. Дверь открылась с глухим стоном. За ней велась узкая лестница, уходящая вверх, в самую толщу замковых стен. Королева стала подниматься, ее шаги отдавались эхом в каменной башне. В конце концов, она дошла до небольшой комнаты под самой крышей, с одним единственным стрельчатым окном. Там на деревянной жердочке сидел ворон. При ее виде он нахохлился и недовольно каркнул.